Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте! А у нас в гостях, как и было заявлено в анонсах, историк, издатель Александр Колпакидис. Здравствуй.
Добрый день.
Сегодня тема тоже была объявлена. Это 30-е годы, партия НКВД или ОГПУ, как он был там. А кланы, борьба за власть. Вот тема нашего сегодняшнего разговора. Но первый вопрос у меня следующий. Что нынче, Саш, происходит в исторической науке? Потому что ты это отслеживаешь.
Ну, самое важное событие прошедшей недели, это, конечно, Польша, как всегда, подсуетилась. Это решение, ну, не решение, а предложение снести 500 памятников.
Так, Саш, называемых. Они их сносят или, как они говорят, куда-то свозят?
Хотят свести туда, где их никто не увидит, как бы. Причем еще вопрос не решен окончательно. Это так называемые памятники благодарности. То есть это не памятники на могилах советских солдат, которые они обязаны не трогать по соглашению 1994 года. А это памятники, которые были воздвигнуты польским народом в знак благодарности, как бы армии освободительницы.
Ну, теперь памятник они Черняховскому, по-моему. Да.
Сейчас, ну, там советским вот военачальникам. Показывали знаменитый памятник, где польский и советский солдат держат девочку с песочком. Да, там. А они сейчас говорят, что это памятники были установлены под принуждением Красной армии, что польский народ и не хотел никакой благодарности, не испытывал. Ну, сейчас можно врать и говорить что угодно. Меня просто вот с этим поражает две вещи. Первое, меня поражает все-таки поведение польского народа. У нас принято говорить, ну, народ так не думает, народ благодарен, показывают,
да каких-то, ладно.
Да, показывают каких-то чудаков, вот, которые маргиналы в политике, никого не представляют, значит, или каких-то ветеранов,
вот.
Да, несчастных, которые тоже, опять же, не являются там авторитетом для польского эстеблишмента и так далее. И говорят, что, ну, вот это мнение народа, а вот это мнение каких-то там дебилов. Нет, это неправда. Вот недавно проводился опрос, и Польша занимает одно из первых мест в мире, там второе или третье, по русофобии. Более 80% поляков по этому опросу отрицательно относятся к России и к русскому народу.
Вот это, кстати, да. Саш, извини, я тебя бью, вот это вот один из стереотипов российского сознания. Первое, это что правящая клика, она нас ненавидит, но да. Народ-то уж он... А отсюда к братушкам.
Да.
Отсюда, естественно, что у нас там братья, причем здравая мысль по поводу того, что интересы,
да,
а не братья.
Опять же, глупость вот наших людей, которые этим грешат, она заключается в том, что говорят, вот те, кто занимается бизнесом, шмизнесом, они, значит, хорошо относятся к нам, там те, которые не интересуются историей, политикой, а это вот какие-то... Так а что в этом хорошего-то, собственно говоря? Если какие-то торговцы, у которых вместо совести, значит, доллар, они к нам относятся хорошо, потому что можно с нас что-то поиметь, а люди, которые интересуются историей и так далее, относятся плохо. Это как раз, и как раз это как раз и является омерзительным и отвратительным. Почему? И почему вот это произошло вообще? Потому что вот я хочу, уже 100 раз приводил и не могу не удержаться. Вот этот Институт национальной памяти, который инициировал этот, значит, мерзкий проект сноса наших памятников советским солдатам. 2200 человек сотрудников. Да?
В нескольких... А бюджет известен?
4 миллиарда 200 миллионов в переводе на русские деньги.
Ничего
да
себе!
Это вся наша историческая наука и половины не получает. Это, говорят, это американские деньги, наверное.
Да какая разница?
Нет, ну, почему наверное? Вы узнаете, какие это деньги? Почему это так трудно узнать? Значит, деньги проходят по польскому бюджету, там 13-й параграф. Да? У них помещение в нескольких городах. Зарплата у сотрудников в пересчете на наши деньги примерно в 4 раза больше, чем у историка-преподавателя МГУ. Ну, как это может быть, я не понимаю. И вот у нас есть фонд исторический там какой-то, да, где работает 5 человек. И нету бюджета реального государственного, они на гранты существуют и так далее. Вот у них 2200, вот в этой Польше, где нету ничего, да, где даже эта гданьская сюдоведь несчастная куплена украинцами, какими-то украинскими бандитами. И, значит, Россия, богатейшая страна мира, где пятеро против 2200 поляков. И более того, ведь эти деятели польские, они создают некий такой антироссийский интернационал такой. Вот все аналогичные учреждения, институты, которые бы вот есть на Украине, там, в Чехии, в других странах Восточной Европы, они объединены в единую сеть. У них есть уже центр, они объединены. И смысл этого – гнобить нашу страну, что вот мы их всех колонизировали, мы им должны, мы их ограбили, они, да, значит, там 30 лет были под гнетом. Самое,
30?
Ну, там,
поболее того.
Да, поболее того, да. И самое мерзкое, что, допустим, вот такой факт мелкий, да, меня он просто поразил. Одно, ну, несколько лет назад заместителя директора этого польского института уволили с формулировкой «преуменьшал страдания польского народа от советских оккупантов в ущерб немецким». То есть вот он, этот несчастный историк, утверждал, что немцы причинили больше, значит, вреда, чем русские. Ну, как можно вообще сравнить? И его да за нет, это уволили. Это... И почему у нас на это не отреагировали на уровне МИДа, если у нас самый лучший в мире министр иностранных дел?
У нас...
Почему у нас не отреагировали?
Саша, у нас совсем недавно самые-самые лучшие люди наконец выяснили, что Войков не Пинхус.
Да.
Вот совсем недавно, да. И года не прошло.
Да, это поразительно. И смотрите, немцы уничтожили 5 миллионов поляков, 3 миллиона евреев польских и 2 миллиона этнических поляков. Сколько уничтожили советские? Значит, там по процессам АКО... Там...
Саш, просит слушатель тебя поближе к микрофону.
Да.
Спасибо.
По процессам армии Краевой там проходило несколько десятков человек. Ну, в лучшем случае...
Десятков?
Да, ну вот это руководство армии Краевой, которое расстреляли. А, значит, большинство из них попало в лагеря, подавляющее большинство из них вернулось в 50-е годы уже обратно и так далее. Значит, и главное, значит, никто в Польше не говорит, как вела себя армия Краева, как они пытались, вот это преступное, иначе не назовешь, варшавское восстание, которое было попыткой захватить власть перед входящей Красной армией, да, и под какими лозунгами, какие плакаты висели на улицах, развешиваемыми бойцами этой самой армии Краевой. Никто не вспоминает про практически такую же по количеству боевиков организацию, как независимые силы Сбройные, НСЗ. Это фактически фашистская организация. Самая большая бригада Святого Креста, полковника Богуцкого, она вообще с немцами ушла, эсэсовцами стали. То есть в основном они боролись с народными партизанами, коммунистами и их союзниками из крестьянского движения. И на немцев практически... Ну, то же самое, что упало.
Бандеры.
Да. А они тоже сейчас такие же национальные герои, как и армия Краева. Армию Краева я не могу обвинить, что она с немцами сотрудничала. Нападали, были случаи, эксцессы на партизан армии Людовой, которая была коммунистическая, были случаи. Но в целом они с немцами, конечно, не сотрудничали, были их врагами. И вот что интересно. Все время говорят, вот коммунистов было очень мало, очень мало, очень мало. Да, их было мало. Армия Людова насчитывала всего лишь 40 тысяч бойцов, а в армии Краевой 300 тысяч. Но если посчитать, сколько армия Людова провела с немцами боев, сколько нападений, сколько терактов, взрывов железной дороги и т.д., то это получается странная картина. 40 тысяч умудрились в несколько раз больше причинить немцам ущерба, чем эти 300 тысяч. Потому что эти 300 тысяч сидели и под лозунгом приклад, значит, как там у них, ну, в смысле, ждали советскую армию для того, чтобы, так сказать, показать им, кто здесь хозяева. Причем ведь Сталина не было сначала никаких планов в отношении вот, создать там какую-то сателлита, значит, создать свою подконтрольную коммунистами Польшу не было. Это они сами своей антисоветской политикой...
У него, Саша, это вопрос к тебе. Правильно ли пишут и говорят, что его задачей на то время было создание в Польше нейтрального,
конечно,
благожелательно,
да,
относившегося,
да, да,
к Советскому Союзу государства?
Но после того, как сами поляки разорвали дипотношения, когда Непонятно, кем был убит. Была совершена диверсия. Рухнул самолет, где летел генерал Сикорский, который это был противник этого.
Понятно.
Да.
Говорят, что
да.
очень
ну, даже да, понятно. Да, даже очень есть версия.
Пьеса есть. Ральфа Хохута, солдаты.
Да, да. И вот, кстати говоря, вот в этих незалежных сильных сбройных профашистских был главнокомандующий в Варшаве, который точно так же неожиданно, неизвестно кем, был убит во время Варшавского восстания, до сих пор не знают кем. И что интересно, вот этот персонаж, несмотря на то, что возглавлял вот эту организацию, был за то, чтобы договориться с советской армией, договориться, значит, с Россией о сотрудничестве. И вот его убили до сих пор, и об этом никто не вспоминает, не пишет. Я уже молчу о том факте, что смотрите, поляки одни из главных инициаторов того, чтобы 23 августа объявить днем борьбы с тоталитаризмом советским и германским, и фашистско-нацистским, да? Вот, у них в Европе есть официальная дата, 23 августа. Это день осуждения Советского Союза и Третьего Рейха. Почему нам не сделать свой день осуждения Конечно. Коллаборации?
Почему? Вот, да. Саш, опять же, ты просто ситуацию знаешь лучше меня. Почему мы постоянно отбрюхиваемся? У нас там какие-то сидят представители за твердую валюту в разных европейских столицах. Я недавно посмотрел, как этого представителя умыли, он слова не знал, как сказать. И потом мы удивляемся. Да, может быть, в консерватории тут, надо что-то заправить? Да,
несколько вопросов по поводу участия поляков на стороне немцев. Mm-hmm. Вы знаете, это вопрос крайне интересный. Я некоторое время назад озаботился этой проблемой, наткнулся на информацию о книжке директора истории Силезского там, университета, где он привел сенсационные факты. И несколько лет назад в Польше была по поводу этого большая дискуссия, связанная с дедушкой Дональда Туска. Ну и вот, значит, в чем там суть? Оказывается, немцы проводили очень хитрую политику. Они какие-то части поляков объявили арийцами. Это кашубы, горалы, там, ну и вот там 4-5 каких-то вот таких бывших племен, которые сами себя считали поляками, но даже большинство не знали.
И тут им вышло счастье.
Да, и тут им вышло послабление, их стали брать даже в СС. Была там горальская бригада СС и так далее. Очень многие служили в разных там полицейских формированиях и так далее. И вот когда после этого в Польше началась там какая-то дискуссия, были многие факты, и выяснилось, что если суммировать всех вот этих людей, кто служили в полиции, там какая-то синяя, она как-то у них называлась, кто служили в СС, кто служили в вспомогательных частях вермахта, ну и так далее. Кто вот это, типа бригады Святого Креста НЗС ушли с немцами и так далее, помогали им. То выяснится, что их служило, оказывается, на стороне Третьего Рейха ровно столько же, сколько воевало с Третьим Рейхом. Ага. То есть это вообще получается разделенный народ.
То есть по этому вопросу нация раскололась.
500 тысяч с одной стороны, ну вот это войско польское. Ага. И, кстати, именно армия Краева сорвала формирование в конце войны второй польской армии, что является, безусловно, ударом в спину. И на стороне, значит, союзников тоже их воевало. Несколько десятков тысяч. Ну, в общей сложности считается, что 500 000. И что самое интересное, это нашло подтверждение. Ну, вот это как бы такое несколько, могу сказать, ну, это так считать нельзя. А можно, потому что мы имеем пленных поляков, которые были взяты на Восточном фронте. Там разные цифры называют, от 40 до 60 тысяч. И мы имеем примерно такую же цифру на Западе. То есть их в плену-то оказалось около 100 тысяч. Ну, большинство, конечно, разбрелось там туда-сюда по домам, разбежалось и так далее. То есть тут возникает вопрос вообще, если учесть еще тот факт прискорбный о том, что именно поляки вместе с немцами раздербанили в 1938 году Чехословакию. Немцы там захватили Силезию.
Ну, а эти тишинскую.
А эти, да. Причем, пользуясь наивностью, вот эти поляки, которые у нас участвуют во всех топ-шоу, непонятно для чего, они говорят, ну, воспользовались...
У нас как, дежурные поляки, дежурный американец. Да, у нас из этого, из туристической зоны Украины даже какие-то есть.
Да.
У нас демократия.
Такой грустный НЧР, представляющий Турцию.
Так это далее. Да, это вот
и,
у нас.
Значит, и они говорят, что это воспользовались, да, не воспользовались. очень долго готовились, в самой области там были подготовлены типа спецназа, отряды боевиков, штурмовая. Они не думали, что так на халяву все удастся получить, и что чехи такую слабину проявят. Поэтому они много лет готовились к этому захвату. Там был специально спецназ обученный и так далее. То есть это не просто воспользовались, это готовились, и когда представился удобный случай, как шапкалы напали и захватили. Причем, да, полякам никто это не припоминает. Ни чехи, ни словаки постоянно об этом не твердят, не говорят.
Нет, да. Этот черт с ними. У нас почему об этом? Вот тут просвещенный читатель, чем мы лезем в дела других стран? Потому нет, что, дело... дорогой Николай, бить надо на упреждение. Первым бить
нет,
надо.
Нет, тут мы не лезем в дела. Естественно. Просто в этих странах должны... не извращать историю, не дурачить людей, а говорить правду. И когда говорят, что советский солдат оккупировал Польшу, и что вместо немецкого оккупанта пришел советский, это вранье. Советский солдат освободил Польшу, вернул ей государственность. Там была государственность. Во главе, да, там был Рокоссовский министром обороны. Да. Это, конечно, была временная мера, связанная с тем, что вот эти боевики из незалежных сил сбройные фашисты и из лондонской армии краевой, они устроили там, хотели развязать гражданскую войну, кстати говоря. И...
Тебя спросят, да. Ссылку о поляках, которые служили с немцами, да в поисковик, забейте!
Вы знаете, кстати, хороший вопрос. Это вы найдете в интернете, и есть статьи, но это довольно длительный процесс, потому что единого такого... Да. А единого такого сборника, да, где бы это все было, у нас до сих пор нет. Хотя бы давно пора это сделать. Вообще сделать сборник по всем вот этим фальсификаторам, украинским, польским, там, венгерским, румынским и так далее. Потому что у нас же просто вот сейчас всплыла эта история с польским самолетом, с Катынью, с этими памятниками, но... Точно такая же политика в отношении нас проводится везде.
Абсолютно.
И в Болгарии, братушек, значит, и в Румынии, и в Венгрии, где сам Бог велел. И по всему периметру, и в наших бывших союзных республиках. И никому до этого дела нет. Я еще раз говорю, 5 человек вот в аналогичной структуре у нас работает. 5 человек. А противостоит им там вся вот эта Восточная Европа, все наши бывшие братья по Советскому Союзу. К счастью, нигде, как в Польше, нету такого одурачивания народа. Ну, сейчас, наверное, Украина их догонит. А большинство населения, действительно, в той же Болгарии и в других странах, они пока на сегодняшний день не верят в эти байки. Они не считают, что Советский Союз их оккупировал, и большинство из них считает, что они жили в советские времена лучше. Ну, вот я вчера по Евроньюсу смотрю интервью болгарского, там, кто он, не знаю, премьер или президент, и он говорит, вот, мы очень ценим Евросоюз, потому что мы были под оккупацией, мы помним, как ужасно жили в Советском Союзе. Ну, население это помнит совсем другое,
вот
чем
именно.
Этот продажный политикан в стране, которая до нищеты
доведена. Я когда попал в Болгарию в первый раз, где-то в 80-е, слушай, у меня рот открылся, как они жили по сравнению с нами. Вот, пожалуйста, а в странах, а в тех странах, что считают вашу
семью
безоказательной, а кому мне верить? Николай, разберитесь
нет,
сами.
Нет,
ну, сами разберитесь.
Ну, подумайте сами. Польша была независимой страной, у нее было правительство, конституция. Там были, стояли советские войска, а сейчас не стоят во всей Европе американские войска. И главное, вот мне нравится, что вот этот поляк какой-то такой дурковатый молодой, который везде выступает, стал говорить, а нам нравится американская вот оккупация, а вот советская нам не нравится. Ну, ради бога, значит... Вот тот самый, вот у них есть такой Роман Сикорский, да, вот интересный персонаж, который долгое время работал на англичан, в Афганистане там подвязался во время всех этих трагических событий и так далее. Он у них был до недавнего времени министр иностранных дел. И вот как-то пьяный он позвонил другому министру ресторана и сказал, что сколько можно...
У американцев?
Да, не будем говорить, что делать в сортире, да, потому что...
Да это можно в интернете.
В интернете, посмотрите.
И все будет.
И посмотрите другой момент. Кто его жена? Американская, значит, историчка, русофобка, печать ставить негде, просто ненавидит нашу страну. Написала гадостную, лживую абсолютно пропагандистскую книгу про ГУЛАГ, ну и про что еще писать, живя в Польше, и Эту книжку у нас доброходы перевели, издали, она, пожалуйста, везде продается. Это русофобка, просто матерая, она организует всякие кампании, то есть конференции, во всех этих странах раздаются гранты, то есть ведется огромная работа в области истории, против, направлена против нашей страны, и против, поскольку мы правопреемники Советского Союза. С нашей стороны ничего подобного нет. Какие-то огрызания, значит, побитой собаки. Я думаю, что это, конечно, неправильно. И, безусловно, тут надо на это обратить огромное внимание, потому что вот то, что случилось на Украине, оно может случиться в любой, и в Армении, и в Белоруссии, где угодно может это случиться, если не требовать соблюдение исторической правды. Не надо ничего выдумывать, не надо ничего придумать. Но мы должны... Да, история — это наука относительная, да, безусловно. Там есть момент трактовки, но факты есть факты. Не было оккупации Польши после Второй мировой войны со стороны Советского Союза. Не было. Была власть польская, правительство. И главное, посмотрите, какая была промышленность там, и все развалено сейчас. Какая была культура там, какие великолепные польские фильмы были там, какая красавица была Беата Тышкевич, какие страхолюдные сейчас польские актеры. Да, они получили сейчас Оскара. За что? За еврейскую тему.
Конечно.
Фильм бездарный, лживый. Просто посмотрите реальную историю этой женщины-прокурора и то, что они сняли. Небо и земля. Вот это за эту лживую тему. Это вот, знаете, спекуляция на еврейской теме. Это безнравственно, по-моему, да?
Абсолютно.
И, безусловно, не красит польское киноискусство. Это не значит, что они достигли того уровня, которое было раньше. И главное, посмотрите, «Пепел и алмаз», один из первых фильмов.
И «Катынь».
Там много цитат, самоцитат у Вайды, но бездарно.
Бездарно, скучно.
Бездарно, скучно. В плохом смысле слова академично, консервативно. И великолепный фильм «Пепел и алмаз», прошло уже сколько там, лет 50 назад снятый. Конечно. Смотрится в 100 раз интереснее, лучше, чем это дерьмо, на которое заставляли солдат и школьников ходить. Приказывали.
На «Пепел»?
На «Катынь».
На «Катынь» заставляли.
Да, на «Катынь». А на «Пепел» алмаз, кстати, не заставляли.
Сами шли.
Да.
Саш, мы, точно не мы, ты закончил, ну, так сказать, обзор последних исторических событий. Все, Саш, давай тогда переходим к вопросу, который у нас практически не изучен. У нас там в этом полная безграмотность, совершенно с моей точки зрения, но спецслужбы и ВКПБ.
Да.
Угу. Какая была связь между ними? Кланы какие? Насколько спецслужбы были самостоятельны? Или как их использовали в борьбе за власть? Вот.
Я тут хочу сказать, что вот надо быть, конечно, объективным. У нас вот все историки как-то резко делятся на два лагеря, что неправильно. Одни, значит, хают все, что было при Сталине в советское время, другие также оголтело все защищают. Я вот не могу сказать, что вот меня устраивает и та, и другая позиция. Вот как раз в области политики в отношении спецслужб мы видим, как много было сделано колоссальных ошибок тем же Сталиным, как он доверял каким-то людям, которым нельзя было доверять. То есть вот когда говорят, что он, конечно, великий там политический деятель, да, безусловно, по результату. Но это не значит, что все вопросы, которые он решал на 100% адекватно, да. У него просто до многих дел не доходили руки и так далее. Вот, в частности, это связано с политикой в области спецслужб, которая в результате привела к самой страшной трагедии в истории Советского Союза. Это вот большому террору 37-38.
Ежовщина.
Ежовщина. Так. Очень правильное название, кстати, ежовщина.
Слушай,
которая...
подожди, а ведь народ... Вот... Народ же ведь зря ничего в своей памяти не оставляет.
Народ очень
Столыпинские
умный, да.
Галстуки, да, Столыпинские вагоны, а вот Столыпин великий реформатор, вот как-то не осталось. Бериевщины нет, это Ягодовщины тоже нет, а Ежовщина осталась.
Да, и вот, значит, что интересно, значит, в самом начале как бы у Сталина не было особых проблем с органами госбезопасности, пока был жив Дзержинский. Они, как известно, дружили. Дзержинский был человек абсолютно, ну, я скажу мое мнение, равновеликий Сталину во всех отношениях. Угу. И в области экономики. Он, правда, меньше, чем Сталин, интересовался какими-то теоретическими, идеологическими вопросами. Он как бы в юности сделал для себя некие оценки. Но в целом, так сказать, больше занимался вот, вопросами госбезопасности и экономики.
Саш, у нас сейчас новости, а после новостей мы продолжим наш разговор. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком, издателем Александром Колпакиди. Итак, начало 30-х, коллективизация, роль спецслужб возрастает.
Да, вот после смерти Дзержинского, к сожалению, не было, ну вот так получилось исторически, что не было хорошего руководства в органах госбезопасности. Минжинский, который возглавил, был, безусловно, выдающийся человек, он знал там языков больше, чем на свете существует, прекрасно образованный, знаком, он работал, кстати, будучи в эмиграции в крупном банке. Он был из очень-очень такой элитной семьи, был очень убежденный такой коммунист, кстати говоря, очень человек принципиальный. Известно, что в эмиграции у него был большой скандал и конфликт с Лениным, сопровождавшийся оскорблениями Ленина со стороны Минжинского, что Ленин ему, кстати, не припоминал никогда. Но, ну, в принципе, это сложная была история, там долго рассказывать. И вот это был действительно крупная фигура. Но беда, он был глубоко больной человек. Вот просто не мог сидеть даже долго. Вот все вспоминают, обычно он, когда заходили, он полулежал на диване, вечно на лекарствах. Значит, практически треть рабочего времени он лежал в больницах. Лечился, то все. То есть вот был реально очень больной человек. Но так как у него был огромный кругозор, прекрасное знание политики, идеологии, экономики, финансов и всего. Он начинал, кстати, в наркомате финансов. И то заменить его было очень сложно. Ну, когда всегда бывает больной начальник, у него появляется зам, который начинает под себя все подгребать. Таким был человек вот этот Генрих Ягода. Родственник Свердлова, выходец из вот этой группы. Ну, кстати говоря, знаком не только со Свердловым, но и с Горьким, вот эта нижегородская вот эта большевистская группа, которая, кстати говоря, большевиком не была, был анархистом и приписал себе 10 лет партийного стажа. И вот такой очень сомнительный человек, хороший организатор, такой завхоз такой, хозяйственник, да, но никакой абсолютно, значит, агентурист никакой, не понимавший ничего в оперативной работе. И, кстати говоря, в 30-е уже годы, полностью ее заваливший, отдавшись полностью работе по ГУЛАГу. Вот он ГУЛАГ считал своим главным делом, там вот Беломорканал, вот это все такое, эти стройки гигантские, да, и в ущерб оперативной работе все это шло. И кроме того, человек странный такой, да, вот, ну, известно там, вот у него при аресте обнаружили там колоссальное количество там порнографических всяких вещей, там чего-то такого, вплоть до какого-то кинотеатра домашнего, ну, то есть это какой-то такой перерожденец, короче.
Это все, между прочим, да, в интернете есть.
Да, это все есть,
и документы эти,
да. Выходил сборник в свое время очень хороший документов по Ягоде. Я не знаю, он должен быть в интернете. Вот если. Вот это самое, кстати, ценное. Там одни документы, в том числе допросы Ягоды и его подельников, очень много можно интересного узнать. И вот, значит, при больном этом Минжинском, этот завхоз Ягода, и так получилось, что с самого начала в ЧК еще, а потом это усилилось в ОГПУ, возникли кланы. Кланы. Ну, это как-то странновато звучит, но вот так получилось. Появились какие-то крупные региональные лидеры, которые обрастали своими дружками, как бы, ну, подчиненными, которыми, ну, команда. Сейчас это называется команда. Вот у нас у власти стоит ленинградская команда. И вот было такое, ну, небольшое количество, ну, достаточно этих команд. Самая такая жесткая, агрессивная, с такими, с, ну, в силу того, с чем им приходилось сталкиваться, боевая была команда, это так называемая команда «Северокавказская», во главе которой стоял Ефим Евдокимов. Тоже, кстати, анархист до революции, как и Ягода. Этот работяга из Забайкалья, с перебитыми ногами, инвалид. Во время Первой русской революции он был дружинником, и ему казаки перебили ноги. Значит, совершенно такой жесткий очень человек, малообразованный, но очень энергичный, очень такой хитрый, очень изворотливый. Он сплотил очень большую группу чекистов. Ну, самый известный из них Фриновский, значит, который стал заместителем Ежова. Ну, и там много других, там Дагин, Курский, Кауль, там, ну, много, очень много всех тут не перечислишь. И вот эта команда, она особенно отличилась в гражданскую на Украине, потом при подавлении петлюровского атаманства, вот захват этих атаманов, там была такая знаменитая операция, когда внедрили агентов, и они там собрали всех этих атаманов, черноярские, по-моему, атаманы эти были, и там их всех схватили, и таким образом уничтожили головку и так далее. То есть борьба против рейдов, которые с польской территории до 25-го года шли, то есть это такие были люди, которые на крови, что называется, выросли. Потом то же самое на Северном Кавказе, где был очень активный, особенно казачий политический бандитизм, ну, Игорский, значит. И вот эта группа была самая такая вот, ну, что ли, далеко зашедшая в отношении уничтожения врагов. То есть эти люди были, выросли, что называется, на крови. Да, они боролись с врагами революции, но это у них, так сказать, вошло в привычку. Была группа кавказская, вот Берия, например, из этой группы, она была плохо конструирована и такая довольно-таки самая слабая. И потом, кстати, после Ежова именно эта группа совершенно неожиданно для себя и стала во главе органов госбезопасности. Была украинская группа во главе с Балицким. Можно говорить о белорусской группе во главе с Пиляром. Там очень сильная группа туркестанская во главе с Бельским и так далее. И вот эти люди, почему вот группа? Их постоянно отправляли из одного региона в другой, и они всех своих дружков перетаскивали. Спаянные они были. Ну, вот, например, Евдокимов постоянно устраивал попойки. Значит, сопровождавшиеся там песнями, танцами, и иногда, значит, как мы знаем, там несколько дней не могли потом чекиста найти, а потом находили у проститутки или где-то там пьяного, там валявшегося, там, так далее. То есть это как бы, ну, можно сказать, снятие стресса в таких условиях, но это их сплотило на нехороший такой. Это называлось в то время бытовое разложение. Значит, в 29-м году было тут в Москве, произошло некое такое, связанное с ОГПУ, скандальное дело. Толком там непонятно, что произошло, тоже вроде бы бытовое разложение. С другой стороны, обвинили в поддержке оппозиции, с третьей стороны, объявили в том, что они в органах пытались демократию какую-то насаждать, что недопустимо военной организации. А органы всегда рассматривались именно как военная организация. И вот по этому делу был, ну, ничего с ним не сделали, ну, вот проходил Ягода сам, и слетел со своего поста легендарный Трелиссер, создатель, значит, вот
иностранного
отдела, ну, внешней разведки. Он не был первым начальником, но фактически создал, потому что до него это были только зачатки. Его отправили на Дальний Восток. Слетел со своей должности тоже знаменитый Дерибас.
Это дальний...
Его отправили на Дальний Восток, да. И тоже туда, на Дальний Восток отправляли. Потом, значит, в середине 30-х туда Грушников стали отправлять. И еще несколько крупных чекистов, в том числе и Фриновский, кстати, по этому делу там пострадал. Он в это время командовал дивизией Дзержинского. Опять же, неизвестно, что там произошло. Но для северокавказских это был удачный повод. Дело в том, что Евдокимова назначили руководителем СОУ, секретно-оперативного управления, куда входило 7 основных оперативных управлений. Иностранный отдел, контрразведка, особый отдел и так далее. И он перетащил за собой всю команду, но рассовал их по разным управлениям, отделам, и даже на кадры Вайнштока посадил, который там 6 лет просидел, и, естественно...
6 лет за...
Да-да-да.
Уже... Кадры спецслужб.
Да, и, значит, вот... как человек, так сказать, неумеренных аппетитов и честолюбия, Евдокимов пытался подмять под себя. Ну, он видел, что Ягода объективно слаб, тем более был скомпрометирован этим делом 29-го года, что Минжинский, что называется, на ладан дышит, и он рыл для себя, так сказать, почту захвата власти. Он, значит, состыковался с Бельским, лидером туркестанской группировки, который был руководителем московского вот, ОГПУ по Московской области, Сольским, выходцем из польской, ну, руководителем польской группы. Польская группа, кстати, она была слабенькая. Дзержинский никогда особо не выделял своих соплеменников, mm-hmm. был таким настоящим интернационалистом, вот 100%. Ну, была такая группа, вот этот Ольский, кстати, имевший родного брата крупного пилсудчика в Польше, чуть ли не депутата, по-моему, настоящая фамилия его Куликовский. И вообще вот эта группа поляков, она была очень сомнительно по своему происхождению. Некоторые из этих польских чекистов были бывшими польскими разведчиками, которые перешли на нашу сторону после ареста в 20-м году во время Советско-Польской войны.
Ты рассказывал об этой
истории. И, значит, Воронцов его поддержал. Там Мессинг. А это погранвойсками.
Погранвойска.
И Мессинг, руководитель до этого ленинградскими чекистами. То есть большая сложилась группа. И у них начались вот разногласия. Формально эта группа выступала как бы с правильных позиций. Вот тут вопрос задали про операцию «Весна». Действительно, как раз в это время, когда обострилась до крайности обстановка, когда ждали со дня на день, ну, не со дня на день, это привлечение, скажем, с месяца на месяц, да, войны, значит, украинские чекисты, вот эта украинская группа, во главе с Бельским, она начала лепить вот это дело «Весна». Арестовывались кадровые офицеры царской армии, генералы, полковники и так далее, обвинялись там в заговоре и так далее. И это дело стало разрастаться, как раковая опухоль, да, там. Вот по этому делу есть книга, только хорошая книга, украинского история Ярослава Тимченко, ну, который, несмотря на то, что, конечно, такой украинский националист, и безусловный такой антисоветчик и антикоммунист, но тем не менее он там собрал много фактуры. Благо, на Украине архивы были всегда открыты в этом отношении, чего не скажешь о наших архивах. Я не могу сказать, вот, что я считаю, что все это дело сфальсифицировано, показания выбиты и так далее. Очевидно, там была какая-то подоплека. И какие-то люди действительно какие-то вели разговоры, какие-то группы создавали и так далее. Но настолько мы не имеем доступа вот сами проверить вот выводы Тимченко. Настолько мы не можем. Сейчас нету серьезных исследований у нас
то
здесь.
То есть Тимченко — это версия?
Это его как бы трактовка на основе той части архива, которая оказалась в Киеве. Но большая часть-то здесь, в Москве, никого к этим делам не пускают. Серьезных работ никаких нет, серьезных выводов нет. На мой взгляд, это вот то слово «амальгама». То есть намешана правда с вымыслом, раздута. Безусловно, украинские чекисты хотели на этом деле подняться, что ему удалось. Кроме того, там было, опять же, группа Евдокимова обвинила в липачестве, в пытках, в насилии над арестованными полпредствах Урала, где руководил Мадсен, такой латыш, любимец Ягоды, и Казахстана. Тоже был скандал, там разборки. То есть евдокимовцы обвинили вот уральских, казахстанских, украинских чекистов в нарушении следственных действий, значит, в неправильном, ну, незаконном обращении с арестованным, выбивании, короче, показаний. И тут это происходит все, значит, лето 31 года, опять же говорю, на фоне вот этих восстаний повсеместных, ожиданий войны, резкого ухудшения международной атмосферы. То есть то, что называется вторая военная тревога. И, естественно, в Политбюро немножко обалдели от всего этого. То есть это...
Они завязывались, вот тот же Евдокимов, у него был какой-нибудь союзник в высшем партийном руководстве?
Нет, у него вот его проблема была, что у него никогда не было союзников в партийном руководстве, за ним никто не стоял. В то время как, допустим, Минжинский сам был крупная партийная фигура. То есть он не входил в Политбюро, но как бы он был крупная фигура по традиции после Дзержинского. И в этой обстановке Сталин решил поддержать Ягоду. Ну и Минжинский, соответственно, выступил тут в качестве человека, который вот... То есть вот эту украинскую группу. Евдокимова и его группу...
Северокавказская.
Значит, Северокавказскую, ну вот примкнувшую к ним вот этих польскую группу, туркестанскую, их разогнали. А кого-то вообще из органов убрали, кого-то перевели. Евдокимова хотели назначили полпредом по Ленинградской области, но Киров категорически отказался его принимать.
То есть он с ним работать не хотел?
Вот к вопросу о том, как все тогда делалось. Вот решение Политбюро назначили, все. Киров сказал, я его не пущу. И Евдокимов не поехал. Его отправили, значит, опять же, на... Вот это было тоже, наверное, вот ошибка. Его отправили... Ну как, другого такого человека было трудно найти. Вот, например, на Кавказе Пиляр руководил, да, и... Он подавлял восстание, то вот это, ну, я рассказывал в прошлый раз, да, но слабовато, все время возникало, и особенно опасное было в феврале 1932 года, потому что там вскрылась огромная сеть, что они хотели поднять восстание не только там в Чечне, в Ингушетии, но и в Дагестане, Азербайджане, и там были подпольщики, и там это все готовилось, был избран имам, вот этот последний имам чеченский, и, значит, только чудо спасло, ну, уже как бы, ну, восстание вспыхнуло только в одной Чечне. И вот отправили Евдокимова с его командой, они быстро все это придушили, потом их отправили в Среднюю Азию, где басмачество резко активизировалось, в Таджикистане, Туркестане, там, в Казахстане, они там тоже все это придушили очень быстро. Значит, то есть это были ребята, как говорил Ленин, рукастые.
Практики.
Рукастые.
Чистые практики.
Практики, но такие вот очень как
с устремлениями.
С устремлениями, да. И у них было рекордное количество боевых орденов, они такие были заслуженные, перезаслуженные, но они, что называется, вот выросли на крови, и остановиться им было уже тяжело.
И скорее они были вот практиками из спецслужб, нежели политическими деятелями.
Они вообще не были политическими, и в политику они не лезли. Вот то, что они формально выступили против нарушения, что называется, соцзаконности, это как бы...
Прием.
Прием, да. То есть они этот просто... Они не были какими-то принципиальными борцами за соблюдение соцзаконности. Просто им было выгодно обвинить это в этом Ягоду и Болицкого, да. Когда вот эту команду убрали, взяли... несколько человек из аппарата ЦК. Вот это была попытка взять органы под контроль. Первым заместителем стал Иван Акулов, такой до этого заместитель наркома РКИ. РКИ – это кузница кадров Сталина, и это как бы люди, откуда Сталин черпал свой кадровый резерв. И такой был крупный большевик Булатов, на кадры его поставили курировать кадры. Но они там не прижились, и годы их схарчил, их скоро оттуда убрали. Угу. И пришла, конечно, группа украинцев.
Это вот Балицкий?
Да, Балицкий. Ягода стал вторым замом, это для него было понижение, очень обидное. Стал Балицкий. И вот тогда туда попал Судоплатов, и большая группа, очень большая.
Кого он привез с собой,
да,
из Харькова?
Да, да, целую кучу украинских чекистов, да. Они тоже не смогли там задержаться, и тоже Ягода схарчил, они вынуждены обратно вернуться были, ну, не все, кстати, но большинство вернулись вместе с Балицким обратно на Украину. То есть Ягода был силен вот в этих закулисных каких-то аппаратных играх, но сама вот группа, на которую он опирался, там, Пау, Кирга и прочее, это были не очень хорошие разложившиеся люди, mm-hmm. да, то есть... Это, то есть, вот вообще в этот период надо отметить, да, что вот главная фальсификация и непонимание истории того времени. Вот это с хрущевских времен. Нам все время внушали, что эти все большевистские руководители это какие-то кристальные
золотые. Ленинская гвардия.
Да, это неправильно. Это обычные люди, такие же, как и мы. Среди них появились, большинство из них бросило своих жен, женились на молоденьких. Вот тот же Евдокимов.
Артузов.
У Евдокимова, кстати, жена его гражданская застрелилась в 31-м году, до сих пор не знаем почему. Она была очень крупная чекистка. Mm-hmm. Эльза Грудман такая. Значит, Артузов, да, большинство руководителей партии. То есть это были обычные люди. Mm-hmm. И, ну как обычные, необычные, конечно, но у них были такие же человеческие недостатки, как у нынешних. Конечно, вот такой коррупции как бы не было, но вот что касается вот этого, что называется, бытового разложения, пьянки, женщины, это все присутствовало по полной программе. И это, конечно, приводило к нарушениям социалистической законности, к разного рода, ну вот, липаческим делам и так далее.
Да, ведь это был чекистский термин, липач.
Да, да.
Человек, который шьет дела, ни черта не умеет делать.
И вот, значит, на этом фоне в начале 1934 года умирает Минжинский. Он уже последние годы вообще мало появлялся на работе, болел все время и так далее. И вообще вот это, конечно, странно, что Сталин не мог найти все эти годы какого-то здорового, энергичного партийного деятеля, который бы всю эту кампанию взял бы в свои руки. Но опять же говорю, это были уже такие волкодавы. Не только Евдокимов и его ребята, и тот же Балицкий, и тот же Бельский. То есть это были люди, ого-го какие. Их взять в ежовые рукавицы было крайне сложно. И создается НКВД, в котором...
34-й год.
Да, 34-й
создается год, НКВД. Да,
в котором вот то, что было ГПУ, называется Главное управление государственной безопасности. Значит, там даже не могут найти начальника, замещает эту должность Артузов. Очень слабый, конечно, такой.
Руководитель.
Да, ну, интеллигентный, очень грамотный, образованный, но скорее такой борец идеологической контрреволюции, чем, ну, не контрразведчик, правда, временно. Понятно, что это временная фигура, значит, и Ягода становится вот наконец-то полновластным руководителем органов госбезопасности, будучи, значит, во главе всей этой структуры. Однако в 26-м году вскрывается троцкистское подполье и другое подполье, и выясняется, что в 36-м году вскрывается, и вот эта знаменитая телеграмма Сталина, что мы опоздали на 4 года. Ее трактуют наши либеральные, значит, историки как призыв к массовому террору и так далее.
Конечно.
Но на самом деле, если внимательно прочитать эту телеграмму и потом сравнить с тем, что открылось, я уже 100 раз говорил, в этом архиве Троцкого, секретном в Гарварде, то получается, что действительно, сознательно, несознательно, но Ягода или его кто-то из подчиненных, вплоть до того, что там были агенты троцкистов, они сознательно... Ну, термин был такой, смазывать дела. Смазывали дела по оппозиции. Действительно, в 32-м году мы видим создание этих групп, объединение их, так называемый беспринципный блок, там, троцкистов, зиновьевцев, там, сафаровцев и других там, да, там. Создается группа марксистов-ленинцев, рютинская. В 32-м году Подмосковье на даче правые сторонники Бухарина проводят нелегальную конференцию. Это тоже исторический факт. Это не придумали там палачи и так далее. То есть, действительно, в 1932 году на базе вот этого всеобщего недовольства, восстания, ожидания войны резко активизировалось, ну, вот это антипартийное, что называется, подполье. Троцкисты, зиновьевцы, правые и так далее. И между собой стали вступать в какой-то блок с целью вот, значит, ну, понятно, с какой целью, захвата власти в случае войны.
Велась ли какая-то против них оперативная работа? То есть кто-то понимал, что это угроза?
Опять же говорю, Ягоду обвинили в том, что он не смог это раскрыть. Это раскрылось случайно в 36-м году и так далее. Все. А человек, который об этом говорил, который предупреждал, по трагическому стечению обстоятельств, был вот этот мерзавец Ежов. Вот этот карлик, значит, который скрывал свою биографию. Он себе приписал, значит, он на 3 года себя младше писал. Скрывал, что отец его работал в полиции, что мать литовка. Кстати, непонятно было, он знал прекрасно литовский язык, оказывается. Несколько лет жил в Литве.
Но писался...
Да, описался русским пролетарием с Путиловского завода. Он, правда, сильно там работал некоторое время и так далее. Больной абсолютно психический человек, значит, гей, что, в принципе, конечно, сейчас ненаказуемо и так далее. Значит, и вот это человек, который всю жизнь из себя играл некую роль, да? А в какой-то момент в революции он оказался под крылом Кагановича, который, видно, его и тащил. И вот этот до 26-го года он никакой карьеры большой не сделал, где-то там болтался в Казахстане, а в 26-м году его взяли на учебу в Москву, и после этой учебы он попал в аппарат ЦК, где он и развернулся с 27-го года. Он развернулся, сделал очень хорошую карьеру, и главное, у него был козырь, он стал проверять анкеты.
Это ты говорил.
Да, кадровая политика.
И выяснилось много интересного.
Выяснилось, да, много более чем интересного и неприятного для людей, которые сами же эти анкеты на себя писали и в разные годы не задумывались о том, что они пишут разные о себе сведения. И порой, значит, и вот эти ранние анкеты начала 20-х годов для многих потом аукнулись. Значит, и вот этот самый Ежов к этому времени уже стал секретарем ЦК, руководителем оргадминистративного отдела ЦК ключевого и председателем комитета партийного контроля. То есть он сосредоточил в своих руках невиданную власть. И вот его снимают, значит, как провалившего работу Ягоду, и назначают вот этого
наркомом внутренних дел.
Да. Одновременно он остается секретарем ЦК и председателем КПК. То есть человек реально сосредотачивает в своих руках огромную невиданную
он
власть.
Он же, по-моему, и в партии отвечал не за последние вопросы.
Вот я еще раз говорю, он был зав оргадминистративного отдела. Да, то есть вся кадровая политика, по сути, была в его руках. То есть он был фактически, вот если так посмотреть, он стал неожиданно вторым человеком государства.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем нашу беседу с историком, издателем Александром Колпакиди. Значит, на все вопросы, что один говорит одно, а кто-то говорит другое, ну, сделайте усилия, постарайтесь разобраться сами. Постарайтесь. Денег вам никто не даст за то, чтобы вы исповедовали какую-то точку зрения. Саш, и вот тут вот это знаменитый миф, что при Дзержинском, по-моему, одни дворяне работали.
Нет, там никогда одни дворяне не работали. Действительно, тут есть некая доля истины. После репрессий, после 1938 года, после прихода Берии, кадровый состав оперативный и у верхушки, и рядовых чекистов резко изменился. Резко выросло количество из рабочих и крестьян, резко вырос уровень образования, резко выросло количество славянской национальности, резко. И главное, что не стало, ну, возраст изменился, более молодые стали, в основном вступившие в партию после 24 года. И главное, что исчезли выходцы из непролетарских партий, бывшие анархисты, эсеры, которых было довольно много, как ни странно, там чуть ли там, ну, несколько десятков процентов. И в руководстве. И, естественно, вот те, которые были из дворян, их количество резко сократилось. По поводу, тут пишут, по поводу барона, это вот как раз и есть Пиляр. Племянник Дзержинского. Ну, он еще тот барон, это, кстати, был...
Прибалтийский барон.
Да. Он, кстати, был старший сын в семье и должен был унаследовать титул. Роман фон Пильхау полностью его фамилия. Но он был еще тот барон, поскольку он один из создателей Компартии Литвы. Когда поляки штурмовали здание Вильнюсского совета, он вместе со всеми членами ЦК застрелился, остался чудом жив, его долго летел. То есть это был человек убежденнейший, коммунист, интернационалист. То есть, ну какой он барон? Да, он по происхождению барон, но он с детских лет, буквально с гимназии, стал революционером и всю жизнь боролся против вот капитализма, был убежденнейший коммунист. Ну вот, это правильно, действительно, сменился состав. Ну, говорить, что были одни дворяне, нельзя, безусловно, нельзя. Были дворяне, да, но это были дворяне же не какие-то там богачи, там, и такие дворяне уже обнищавшие и так далее.
И Ежов заступает на второе место в стране.
Заступает, да. И делает
Ежов
ставку...
Ежов на кого-то ориентировался, говорят, что он... То есть, это опять вопрос, Саш, к тебе. Был ли он настолько фанатично предан Сталину?
Вот это вопрос сложный оказался, да. То есть, Сталин-то думал, что он действительно полностью его контролирует и так далее. Оказалось, что это не совсем так. Ежов стал играть свою игру. Да, значит... И... Сделал ставку на северокавказский клан. Вот он вот этих всех... северокавказцев вызвал всех.
Евдокимов.
Да. Евдокимова он не смог. А-а-а. Евдокимов и сам просился ему в замы, и Ежов просил его в замы. Но к этому времени Сталин назначил его, перевел его на партийную работу. Угу. Сталин, видно, его почему-то опасался. И, наверное, справедливо. И Евдокимов, то, что сейчас называется полпред по Южному федеральному округу, он возглавлял Северокавказский крайком, Азово-Черноморский крайком, секретарем Ростовского обкома партии был. То есть вот он все время в Ставрополе, в Ростове руководил вот партийными организациями. И очень хотел перебраться в Москву, в замы к Ежову, но ему никак не удавалось. И вот это, очевидно, вот было очень хорошо. А замом и руководителем ГУГБ стал Фриновский, как бы сменивший Евдокимова на посту лидера этой группы в самих органах. И вот считается, что эти люди в какой-то момент вышли из-под контроля партии и устроили вот эту ежовщину, что они в своих целях, а цели у них были какие, ясно из того, что они, как сейчас выясняется, имели досье на Сталина, компромат, и даже прослушивали его кабинет. То есть совершенно очевидно, что если...
Это задокументировано, Саша?
Ну да, да. Ну, есть несколько свидетельств об этого. Да?
Понятно.
И из разных совершенно источников. И тут, что интересно, что... Если, например, есть два таких заговора НКВД, да, вот в советское время об этом не писали, но если взять закрытую историю госбезопасности, там есть глава, написанная в таком хрущевском духе, где написано, что все, что говорилось этими людьми на следствии о двух заговорах НКВД, это неправда, никаких заговоров нет. Первый заговор, это имеется в виду Ягоды. Там тоже есть какая-то криминальная составляющая, там мазали Ежову ртутью занавески и так далее, все это там объявили потом ложью, вымыслом. Но почитайте Гровера Фера, американского историка, где он доказывает, что это все имеет под собой основу. И вот Гровера Фера читайте, кстати, «Антисталинскую подлость». А, великолепная, да, книга, великолепная книга. И вопрос еще, да, то есть с Ягодой вопрос, а с Ежовым тут вопроса нет. Действительно, зачем на Сталина собирать досье? И главное, что я хочу сказать, что у нас неправильно понимают. У нас считают, что Сталин уже чуть ли не середины 20-х годов был абсолютно хозяином страны, делал, что хотел. Нет, Сталин побаивался этих чекистов. Он Ежова стал в какой-то момент, понял, что его так просто не снимешь. И его снимали ведь долго. Вы посмотрите, в январе 1938 года пленум ЦК призвал к уменьшению репрессий, к отказу от этих липовых дел и так далее. И только в конце года удалось реально это остановить. Причем каким образом? Только вызвав с Грузии Берию, который там, кстати, был секретарем парткома, и назначив его заместителем, а потом только в конце года руководителем НКВД. И только тогда Берия сумел все это прекратить. То есть партия даже не могла...
Берия же сначала стал руководителем этого ГУГБ.
Да.
А потом...
И, кстати, хочу сказать интересный момент. Насколько Сталин не контролировал ситуацию, это посмотрите ситуацию с самим Берия. Берия, как известно, возглавлял всю Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику, состоящую из трех республик – Армения, Азербайджан и Грузия. И вдруг, непонятно почему, по чьей инициативе, ну, явно вопреки Сталину и Берию, в 1936 году было принято решение их распустить и создать три отдельные. Да. И в 1991 году это ой как аукнулось. И Сталин понимал, что это может аукнуться, но сделать ничего не мог. То есть, когда говорят, что все решал один человек, кровавый диктат, все это такой бред, когда начинаешь заниматься конкретными вот вопросами, такими, что называется, мелкими. Но на самом деле они не мелкие. И вот... Вот эта ежовщина, да, привела к гибели огромного количества людей. Главным образом, в чем преступление? Вот эти разнарядки. Ну, вы знаете версию Жукова, что инициаторами этого
Юрий
всего...
Николаевич,
да,
Жуков,
Юрия Николаевича, да, Жукова, о том, что инициаторами этого всего были местные олигархи партийные, секретари обкомов, республиканских организаций, особенно Эйхе, Кассиор, Варейкис, Хатаевич и другие. Что они, хватаясь за... Что Сталин пытался... проводить альтернативные выборы в Верховный Совет, открытые выборы партийные, и что они, чтобы этот процесс смазать, чтобы его пустить, значит, по боку, они якобы вот и раздули вот эту опасность, контрреволюцию и так далее. Хочу сказать, была ли объективная основа для таких вот репрессий в 1937-1937 году? В какой-то степени была. Смотрите, в 1935 году окончательно стало ясно, что Германия на нас нападет. Порвали полностью все отношения. Еще тихой сапой там что-то продолжалось. В 1935 году все, уже стало окончательно ясно. Германия сменила Англию, Польшу и Румынию в числе главных врагов. Германия стала главной.
Полностью... А Япония никогда и не уходила.
Да, Япония не уходила, традиционно была там. И все увидели, как неожиданно бешеными темпами Германия начинает перевооружаться. И, кстати говоря, это было действительно чудовищно. Даже возьмем органы безопасности Германии. Гитлеру удалось за короткий срок, ну там не Гитлеру, Гейдриху, Гиммлеру и другим, полностью их перестроить. Они были очень слабые в зачаточном состоянии Верской Германии. И вдруг они моментально за 3-4 года превратились в одни из самых сильных и организованных в мире. Значит, огромное количество агентов сюда хлынуло, немецких, там под видом там, инженеров, каких-то рабочих, которые хотят здесь поработать и так далее, торговых всяких делегаций, прежде всего сюда хлынуло огромное количество немецких шпионов. Значит, стали вскрываться одна за другой немецкие резидентуры. Значит, резко усилилась, резко причем обострилась ситуация вот по всей границе. Продолжала обостряться, начиная с 30-х годов. Значит, у нас с Польшей... Значит, отношения были очень сложные. Я и должен сказать еще один такой момент, очень важный. У нас резко ухудшилось качество разведки. Резко ухудшилось, несмотря на постановление 30-го года, 34-го года, именно в это время целая серия скандальных провалов и разоблачения каких-то жуликов. Ну, например, вся наша разведка по Америке строилась на неком Лоре, бывшем руководителе Компартии, значит, который там исключили, и он пошел, значит, в наши разведчики. Выяснилось, что этот жулик-аферист объявил, что у него несколько агентов в Госдепе, передавал от них материалы, платили ему бешеные бабки за это, потом наняли квартиру напротив его дома, посадили там, это в Америке все происходит, внимание, посадили там наших оперативников, которые круглосуточно его отслеживали, выяснилось, что он с сыном сами писали эти все документы, подсовывали нам, то есть никаких агентов не было. Просто аферист он или работал на американскую разведку, неизвестно. По крайней мере, сын его потом во время Второй мировой войны в этой Америке, в G2 оказался. Да и он
это
сам...
военный.
Да, да, да. То есть такая же ситуация в Польше. Значит, знаменитое дело Ильинича. Жулик-аферист, который, значит, в свое время был обменен, значит, работал на военную разведку. Его неизвестно, зачем Артузов. Кстати, все эти дела выходят на одного человека.
На Артузова.
На Артузова. Значит, взяли, он якобы завербовал посла Лукасевича. Этого Лукасевича вдруг переводят послом в Москву. Это, кстати, один из руководителей польской внешней разведки. Минуту. Говорил, что он, значит, ему передает деньги, все третье, десятое. Все это выдумки, жулик, аферист. И вопрос, был ли он, делал ли он это все по заданию польской разведки, или это он делал просто ради денег, неизвестно. Потому что, например, он говорил, что в МИДе работает его родственник, муж жены, муж сестры, значит, некий Рытель. В реабилитационном деле написано, что, как выяснилась проверка, Рытель никакого отношения к польским спецслужбам не имел. Ну как не имел? Рытель во время гражданской войны возглавлял польскую разведку и польскую гражданскую войскову на всей Украине. Как же реабилитировали? Как же вот эти... Что же это происходило?
Всех реабилитировали?
Да.
А всех?
Значит, причем для этого не надо просто посмотреть открытое издание 20-х годов. И этот Рытель там везде фигурирует. Ну, короче... Резкие провалы. Возьмем Германию, главный противник.
Уходов? Да. Просто уходы.
Германию противник. После прихода Гитлера к власти. Вот этот знаменитый барон Пассанер, через которого мы имели там агента сюрприз офицера в Абвере Хайровского. Вдруг неожиданно его кто-то убивает. Агент, значит, по прозвищу Гитлер, некий Хеймзот, психоаналитик, который был связан со всей верхушкой нацистской партии, особенно штурмовых отрядов. Вдруг неожиданно его кто-то убивает. Значит, наш офицер в Люфтваффе, некий лейтенант Хейнс Мюллер, вдруг его арестовывают и расстреливают. Значит, просто рушится вся наша. Знаменитый Борис Берман, который завербовал там американского...
Их же два брата было, да?
Да, один лагерями руководил, другой одно время в разведке, там резидентом сидел в Берлине. Оказывается, что этот агент, как его, Штейгер, Флик Штейгер, оказался жулик и аферист. Значит, Юст, который был повешен в 45-м году в Прибалтике, генерал, значит, оказался подставой. То есть там... Просто провал на провале, все завалилось. Причем ведь это же произошло не в результате репрессий, это до репрессий. И где-то к 1936-1936 году вот эта вся информация накапливалась как снежный ком. Известно, вот доклад НКВД о провалах по линии военной разведки. Вот я то, что говорил, это по линии все разведки НКВД. Да. А такие же массовые провалы везде. И что, конечно, не могло Сталина не напугать, что Гитлер захватил власть, полностью понятно, что война уже неизбежна, да, и вдруг вся разведка на глазах разваливается. Да, были какие-то успехи там.
Саш,
да.
Так, опять же, прости меня, создается, где, я не помню, то есть в 38-м, школа особого назначения, подготовка новых молодых разведчиков.
Это уже в самом разгаре репрессии создается, да.
Но... Опять же, понятно, что происходит с кадрами.
Да.
Нужны новые кадры.
Да, да, создается высшая школа, кстати, где готовят специалистов и так далее. То есть много делалось, кстати. И то есть принимаются решения разведку усилить, а разведка на глазах разваливается. И удар за ударом Бердина отправляют на Дальний Восток. Да, и вот я хочу сказать, я вот рекомендовал, очень рекомендую, кто хочет вот детально разобраться во всех этих проблемах, книги Леонида Наумова. Это московский
ты уже
историк.
Рекомендовал, да, да, да. Неоднократно.
Саша. Я только не согласен с его выводом. Он там пишет, что вот можно сравнить всю эту историю с опричиной, да? Она объективно была направлена против оппозиции, против врагов реформы, против централизации государства. И там действительно были конкретные предатели вроде
Курского,
да, и знаменитой переписки. Значит, а здесь у Сталина ничего такого нет. И Иван Грозный все это время вел войну многолетнюю, а у Сталина войны не было. Ну, как не было? Вот я не совсем понимаю вот это. Шла с 1936 года гражданская война в Испании, которая только по формально гражданская война. В ней участвовало целый ряд стран, значит, несколько десятков тысяч итальянских военнослужащих, там тысячи летчиков из Германии, специалистов и так далее. Воевало 500 000 человек, да? Значит, с обоих сторон, там даже больше, не включая иностранцев. Погибло огромное, тоже 500 000 там погибло, 500 000 беженцев. Это конфликт, который интернализировался моментально, да? Советский Союз одновременно, фактически...
Надо было помогать Гоминдану.
Помогал китайцам. Там тоже несколько тысяч наших офицеров воевало. И не только там советники, но и летчики, танкисты воевали непосредственно. И эта помощь была гораздо дороже и больше. Мы, я уже рассказывал, вводили войска в это время в Синьцзянь переодетыми, там воевали. И тоже это обходилось копеечку, гибли люди-то. Мы воевали по полной программе, мы воевали с 1936 года. Просто это как бы...
Удобно не замечать.
Да, удобно не замечать. Потом, а началась же, извините меня, захват Чехии. Чехословакии раздолбанили уже 1938 год. И через год начинается Вторая мировая война. Минуту. Как это?
Не воевали.
Не воевали. Советский Еще как Союз. Воевали, да.
Саш, давай к Ежову вернемся. Значит, наступает момент, когда, очевидно, Сталин и его, как Юрий Николаевич Жуков, он говорит, узкое руководство, его группа, они понимают, что Ежов может скоро представить для них опасность. Это так?
Да, конечно, они понимают, и главное, что они понимают, что вот этот безумный террор, который он развязал, вот я не договорил там, основа террора это были вот эти так называемые массовые операции, кулацкая и национальные. И зачастую вот эти местные олигархи, они усиливали, они говорили, нет, у нас тут эти идиотские разнарядки, да.
Ну, ремиты,
да, сейчас называем. Принято вот людьми такого патриотического лагеря оправдывать, говорить, что это были потенциальные враги, ну, кулаки, да. там ну, всякие да. Там, ну, польские шпионы потенциальные и так далее. Они бы поддержали там свой народ, если бы там началась война и так далее. Сложный вопрос. Я вот не готов оправдывать, да. Очень сложный вопрос. Сыграла эта роль, не сыграла? Да. Те, кто на немцев работали, и немцы никогда не скрывали, они предпочитали репрессированных. Предпочитали кулаков, бывших белых офицеров и так далее. Специально набирали из них. Да, предатели и так далее. Но мы знаем массу честных офицеров, которые были репрессированы, но потом всю войну прошли. Ну, называют одного Горбатова, но полно таких офицеров. Вон сын Петровского памятник, который Днепропетровск хотят переименовать сейчас... посидел, вышел и погиб как герой. Вот он прототип героя «Живые и мертвые» Симонова.
А сколько вернули опять
да,
же?
Да, да, многие из них. А, ну, с чекистами там другой вопрос. Чекисты ведь эти, которых вернули, это были как раз осужденные за нарушение соцзаконности. Все,
да. И такие тоже.
Да, в большинстве своем. Ты имеешь в виду вот Серебрянского, небольшую группу.
Серебрянский, Каминский.
Да, 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 вот разведчиков, да.
Да, да, да.
Ну,
да,
это, я бы сказал, сколько там, ну, 20-30 человек. А основная масса вернутых-то чехистов – это именно
за нарушение соцзаконности.
Молодые парни, которым дали шанс реабилитироваться. Ну, фактически, это были чекистские штрафбаты, потому что их всех направляли за линию фронта.
Сразу.
То есть на верную гибель, да, ну, да, и так далее. То есть, и, кстати, очень многие героические чекисты, о которых мы знаем по литературе, но там в литературе никогда не указывалось, что они были...
Их послужной список
да,
не,
да, да,
не приводился.
Чем, что было с ними в 1939-1940 году и где они находились. Но, тем не менее, многие, почти все из них, да, там, себя героически вели, себя, значит, реабилитировали и так далее. Поэтому я говорю, вот была опасность со стороны Ежова и всей этой компании, тем более, что люди-то были непростые, вот эти северокавказские, имели своего неформального лидера в лице этого Евдокимова, да, имели своего силовика в лице Фриновского и имели второго человека в государстве, Ежова, который, и опять же напомню, совмещал несколько ключевых постов. Помимо НКВД он возглавлял, значит, комитет партийного контроля, был секретарем ЦК. То есть у него были мощнейшие позиции
комитет
в партаппарате.
Комитет партийного контроля – это же своя контрразведка.
Ну, я бы сказал, это совесть партии.
Совесть, ну, это само собой, это мы знаем.
И вот в этой ситуации, да, даже нельзя было сразу с ними расправиться. Их назначили наркомат водного транспорта. Ежова наркомов, Евдокимова, ему мечта их сбылась, они наконец объединились.
Уже да. Сталин и его окружение сил поднакопили, и это да. решение провели.
Началась массовая реабилитация. Сотни тысяч людей вернулись домой, были реабилитированы, там были открыты бюро, куда подавали вот эти, ну, вот эти с требованием реабилитации. То есть было принято постановление специальное, там усилен резко прокурорский надзор, массовый отказ следователям со стороны прокуратуры возбуждения вот этих дел, массовый, большинство отказов получали. Все это, конечно, тут по инерции какие-то, что называется, нарушения соцзаконности происходили и при Бирии.
Да,
безусловно, да. Но очень сложный вопрос там в отношении... То, тут уже речь шла не о потоке, не о конвейере, а об отдельных, так сказать, эксцессах, связанных там какими-то очень темными делами. Ну, вот, например, всегда приводят дело этого Кедрова, да?
Да,
старого
да, да.
большевика.
Опять же, два брата.
Да, да. Но там дело очень сложное. Ведь если почитать внимательно письмо, то там непонятно, что... Это же не
это про... письмо Сталину.
Да. Угу. Значит, там, скорее всего, дело, опять же, шло о шкурническом, о каком-то желании выдвинуть своего сына. Сын у него был чекистом, кстати, в иностранном отделе. И вот сын и его там дружок, они вместе вот там обратились, что там какие-то нарушения, все третье, десятое. То есть тут очень сложное дело. Просто... Хрущев все эти дела извратил. Вот все это было подано совсем не так. Еще раз говорю, вот читайте антисталинскую подлость американского историка. Он, конечно, у него есть слабое место. Он иностранец. Ему трудно вот ориентироваться. Какие-то есть там детали, что называется, деталюшечки, которые можно было бы уточнить и так далее. Но в целом это взгляд человека со стороны. Взгляд человека объективного. Незаинтересованного. Потому что в Америке есть честные историки. Вот, например, Арч Гетти.
Да, вот это да. У меня замотали, я эту книгу выписал.
Да, это время. Крупная фигура,
да.
Безусловно. Но этот человек все-таки агенжирован. То есть у него есть. Он в тех пределах, где можно быть честным, он честный, но у него есть пределы. У Гровера Фера нет пределов. Он реально независимый человек. Да, то есть вообще вот история, ведь эта наука в чем плохая? Что большинство историков зависимые. Да? То есть зависят от грантов, зависят от работы.
От больных родственников.
Да, могут уволить с кафедры, куда ты пойдешь. То есть вот в чем проблема. Поэтому, когда я смотрю вот наши вот эти топ-шоу с участием историков...
Якобы.
И, да,
якобы
историков, я думаю, что позиция многих определяет именно вот их социальным статусом зависимого человека. Кроме того, вот На самом деле у нас до сих пор большинство историков зависят от западных грантов больше, чем от своей зарплаты здесь. Вот я имею в виду там какие-то так называемых новистов, тех, кто так или иначе изучает другие страны. Они боятся ссориться. То есть они... Вот у нас есть вот эти институты, там институт новейшей истории, там институт славяноведения и так далее, которые вроде бы должны бороться вот с этими фальсификаторами, которые в этих... Ну, они там реально этой работы не ведут. Только отдельные люди, там отдельные люди, которые там на свой страх и риск, но они знают, им перекроют поездки в эти страны, им перекроют работу там в архивах, им перекроют все. Гранты.
Достаточно.
Да. Ведь мало... Вот, послушайте, вот один факт. У нас порядка 40 наших отечественных историков награждены польскими орденами, в том числе Витути Милитари.
О, это крест военный.
Это
крест
вообще уму непостижимо. Да, высшие вообще там.
Это, здорово,
это, да. Это все равно, чтобы дали там, не знаю, этому Гроверу Ферру, герою советского... Какой у нас высший?
Да. Ну,
у нас
хорошо
там. Героя там
все
России.
Времена,
да.
Герои, да.
Вот почему бы, кстати, это и не сделать, между прочим. И я думаю, что вот это ту уже о многом говорит. Поэтому, когда мы говорим об этом периоде, вот я привел пример, да? Ну, вот очевидный пример. Сталин не воевал, да? Как не воевал? Значит, весь Китай, все Южное Подбрюшье, Синьцзянь, Маньчжурия, да? Пришлось воевать с японцами по полной программе.
Испания.
Да, огромное количество техники туда посылали. Огромное количество китайцев сюда приехало учиться. Огромное количество. И китайцы, кстати, об этом помнят. И они ухаживают за памятниками наших погибших солдат. И там огромное... Я сам лично вот последний раз был в Китае, видел фильмы документальные показывают. И красный флаг там раскрашивают, как в броненосце Потемкине. И все такое. И очень это трогательно смотрится. А у нас... 99% даже не под... Про Испанию, наверное, знают все. Но про то, что Китаю оказывали помощь гораздо большую и потратили на это гораздо больше денег, об этом, по-моему, 99% нашего населения не догадывается.
Сейчас, значит, у нас через полминуты новости. Заслуживает ли интерес конец Ежова? Ну, сняли со всех постов,
да,
выкрутили руки, да и...
Расстреляли, да.
Да не...
И, кстати говоря,
ведь... Но вместе с ним и всю его комарилью.
Да, да. Вот именно северокавказцев расстреливали, как правило. Некоторые из них там пережили, ну, там, по разным субъективным причинам. Но вот других групп могли дать срок и так далее. Северокавказцев предпочитали просто расстреливать.
А в следующем получасе Александр Колпакиди ответит на ваши вопросы по теме. Я подчеркиваю, по теме. А сейчас новости.
Программа Леонида Володарского.
Так, Михаил. Михаил, вы пишете Грегори Фер, вы плохо слушаете. Отчетливо было произнесено сегодня несколько раз. Гровер. Гровер.
Ну, это редкое, редкое имя.
Да уж, слава тебе, Господи.
Ну, кстати, Гровер Фер III.
А, полностью, да?
Он из какой-то очень такой
семьи. А, такой семьи. Так, сейчас... Саш, надень, пожалуйста, наушники. Да, вопросы о внебрачных детях Ленина и Сталина, они вот прямо запрещены, вот серьезно запрещены. А, по коду 495-7373-948 ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Борис. Вопрос следующий. Вот репрессии называют сталинскими. Исходя из той информации, которую мы сегодня получили, как их все-таки правильно называть? Каким именем? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ну, понимаете, очень, как говорится, плеть обуха не перешибешь, да, уже невозможно изменить. На реально вот это, я считаю, правильно говорить о ежовщине. Вот ежов, как народ это назвал, ежовщина.
То есть
да.
Ты все-таки склоняешься, не склоняешься, а ты исповедуешь тоже в этом вопросе, как Юрий Николаевич Жуков.
Да.
Что нельзя на Сталина возлагать ответственность за все это полностью.
Безусловно, нельзя полностью. И вот, кстати, Наумов это очень хорошо показывает в своей книге.
Леонид Наумов.
Да, очень хорошо. Понимаете, одно дело мое мнение, а другое дело, если вы прочитаете серьезное, основанное на документах огромное исследование, и сами убедитесь, что там было на самом деле. Я могу и соврать, может, я тенденциозный человек, какой-нибудь сталинист, недоношенный, а вот действительно человек объективный, из семи репрессированных, кстати, к Сталину относящийся очень плохо, и тем не менее он показывает, вот, что какой-то сложный был процесс, и сталинским их никак нельзя не называть.
7373948, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день, Сергей. А не подскажете, вот вы говорите, там Сталин воевал много, еще в 36-м году знал, что война неизбежна. А что ж так вот все знают, что народ...
Понятно, шел, вопрос говорил, обсуждался.
Вы знаете, послушайте, готовились очень сильно. Вы даже себе представить не можете, как готовились. Сталин не ел, не спал. Ну, прикиньте сами, у нас количество военно-учебных заведений, высших и средних, выросло в несколько раз. Подготовили до 500 000 офицеров. Огромная техника разрабатывалась. Все это делалось, огромные усилия. Мы устояли после удара. Подумайте сами, Польша не устояла, Франция не устояла.
Да, англичане, собственно говоря, мелочь, в Европе.
Не устояли, да. А это крупнейшие страны не устояли. Мы устояли. Эти все спекуляции по поводу 41-го года, пора уже задаться вопросом, ну почему же мы устояли, а не проиграли войну?
В архиве наших передач, посмотрите, и Саша об этом
готовились
рассказывал,
очень Исаев сильно об этом готовились, рассказывал. Огромные усилия были приложены. Понимаете? И эти усилия себя оправдали.
Да,
что касается предупреждения. Вот, например, вот никогда не приводят такой факт. Вот говорят, вот разведка предупреждала, да. Сталин не верил. ГРУ. Доклад майский Голикова. Написано.
Голиков это тогдашний начальник. ГРУ.
Нападут только после того, как нападут на Англию. На Англию напали? Нет. И говорят, вот внешняя разведка, там корсиканец, Саршина и так далее. План мобилизационный. Общий единый план мобилизационный НКВД, НКГБ, планировался с 20 марта по конец июля. То есть они не думали, что 22 июня нападут. Они думали, что у нас весь еще июль есть, и готовили этот план. Они думали, что раньше августа немцы не нападут. Ну, а Сталин виноват? Но если вот
Саша, руководство... все эти радиограммы или там резолюции, стереть лагерную пыль...
Еще раз говорю, вот когда нам показывают эти телеграммы, вы... Не смотрите, что там написано, нападут в июне, нападут в мае или в августе. Это как раз и есть способ, которым немцы нас дурачили. Это, вот это их шутка такая. Ну, в смысле, не шутка, а такая замануха. Май никто не напал, значит, ждите августа, а напали в июне. И поэтому большинство... Вот вы возьмите, есть двухтомник, два огромных толстых тома. По вот этим, где эти документы, подавляющее большинство информации – это дезинформация. Но готовились очень сильно, чудовищно. Вся страна была поставлена на то, чтобы подготовиться к войне. И это делалось Сталиным сознательно. Это было главное, чем он занимался.
А мне очень нравится, его же Черчилль предупреждал.
Да, все предупреждали.
Да нет, Черчилль, заядлый враг, который спал и видел, чтобы сцепили.
Дело в том, что Сталин и так знал и готовился к войне. Все знали, что война будет, и Сталин знал. Просто немцам удалось обмануть. Но еще раз говорю, они обманули всех. Польская разведка была мощнейшая, поляков переиграли. Французская тоже, французов переиграли. Это как игра с наперсточником, понимаете? Сталин не был наперсточником. И его обманули. Как любого человека наперсточник обманет. Поэтому тут какие-то претензии к разведчикам они должны были сказать. Но, еще раз говорю, и иностранный отдел НКВД, и ГРУ не назвали эти даты. Поэтому бессмысленная какая-то тема.
7373948. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Александр. Скажите, пожалуйста, Шпигельгля, он какой группировке принадлежал? И что он возглавлял в то время НКГБ?
Шпигельглас, он был в иностранном отделе. Он, кстати говоря, был одним из руководителей иностранного нашей разведки все 20-е и 30-е годы. Момент репрессии он одно время фактически ее руководил. Фактически, не, ну, довольно длительный период. Он был довольно крупный разведчик, работал сначала на Востоке, потом во Франции. Во время гражданской войны в Испании ему поручили организовать закупку вооружений. Он это задание провалил, его хотели арестовать, потом, кстати говоря, не арестовали, но в конце концов он тоже попал под этот каток. Ну, такая достаточно проходная фигура. Он, кстати, после того, как его, он провалил вот эти поставку оружия испанцам, то есть это не поставка из Советского Союза, это закупка там, за границей. Он после этого был назначен руководителем бригады по уничтожению предателей. Вот считается, что именно он руководил вот этой работой. Ну, большого количества их не уничтожили, там буквально несколько человек.
7373948, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот сотрудники спецслужб, они почти все были коммунистами. В то же время воровать начали. Может, их по статье КР поэтому проводили? Или наоборот, вся контра, они воровством и занимался.
А это, кстати, спасибо, это недалеко от истины.
Кстати говоря, даже когда я читал материалы, когда чистили из партии Судоплатова, прежде чем арестовать, подавляющее большинство обвинений чисто
бытовые.
Бытовые. Заставлял привозить жене там всякие платья.
Вещи, да, платья. Да, да.
То есть, и я хочу сказать, вот если мы возьмем начало 30-х годов, то расстрелянных за повстанчество, ну, это те, кто состояли в бандах, в восстаниях и так далее, то это в пределах 30-31 года, где-то в пределах 15-20 тысяч. А количество осужденных за воровство колоссальное. Вот у нас говорят, вот за закон о пяти колосках. Ну, да. Интересные пять колосков. Минимум 15% фондового зерна расхищалось. 15%.
Ой.
Интересные колоски.
Ага.
Это что, вот так, представьте себе в масштабах страны. То есть количество осужденных за хищение в начале 30-х годов во много раз превышало количество вот контрреволюционеров, бандитов и так далее. То есть вот эта криминальная составляющая, воровская, коррупционная репрессия, она колоссально важна. То есть, ну, об этом неинтересно говорить. Это же как бы тут, ну, украл как бы, ну, украл и украл. Да, что тут, это скучно для писателя, это никто об этом не рассуждает, но
то ли дело 153 покушения на Сталина. Да. Вот да. Это история.
Поэтому очень правильно вы вопрос задали. Вот эта хозяйственная, экономическая составляющая коррупционная, она была колоссально велика. И с этим Сталину приходилось главным образом и бороться. Контрреволюционеров-то было гораздо меньше, чем воров.
А когда в лагерях блатным, которые отказывались работать, вешали контрреволюционный саботаж, и Хрущев реабилитировал.
Да,
это,
да.
Кстати, к вопросу об огульной реабилитации.
Да.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Скажите, пожалуйста, мне попадалась такая информация, что поскольку дезинформацией занималась Германия о том, что Советский Союз готовится напасть на Германию. И Советский Союз предполагал, что
вопрос
нападение, то в США приняли решение и объявило о том, что в случае агрессии одной из сторон они будут помогать пострадавшей стороне. Было это или нет?
Нет, этого не было никогда. А, безусловно, США, там были разные мнения, там были какие-то фашистские, прогерманские группировки, но с самого начала было понятно, что Америка будет на стороне Советского Союза. В какой степени было непонятно, тут большую роль сыграл Сталин и так далее, но что будет, что однозначно она не поддержит Германию с ее антисемитскими порядками, это, безусловно, было аксиома, это даже смешно обсуждать. Это просто стали говорить в холодную войну, что вот американцы, фразу Трумэна стали приводить. Да. Ну, это просто фраза, фигура речи. Реально, конечно, было понятно, что они выступят на стороне Советского Союза.
Нет, но, с другой стороны, какой нормальный политик не думает о том, как бы стравить своих двух главных соперников, и пусть они прольют побольше
ну,
крови.
Да.
И нормальный цинизм.
Англичане и французы именно и пострадали, что они толкали Гитлера на восток.
Угу.
Но было понятно, что эта политика кончится, чем она кончилась.
7373948. Здравствуйте. Ваш вопрос Александру Колпакиде, пожалуйста.
Добрый день. Спасибо за передачу. Просто маленький ваш комментарий. Как вы относитесь к арестованным во время репрессий, так называемым членам семьи изменников Родины?
Ну, это, конечно, как отношусь? Трагедия, безусловно, это трагедия этих семей, людей. Я некоторых знал, кстати. Безусловно, очень приличные, ну, тех, кого я знал, я всех не знал, но очень приличные, порядочные люди. И, безусловно, вот это именно такая мера, что вот, потенциально эти люди озлобятся. Постоянно же были... Ну, на самом деле, вот так как все при Хрущеве стало замазываться, перевираться, сейчас уже, правда, очень сложно. Ведь мы действительно знаем, что были попытки из этих детей, ну, как 18-19-летних, создать какие-то группы, разговоры об убийстве Сталина, Молотова и так далее. Это было, это реалии. Но не все, конечно, не все, безусловно.
Мы с тобой же ведь сын наркома авиапромышленности Шахурин, дочь посла, который в Мексике и потом в Соединенных Штатах, Уманский. Ну, там много чего об этом говорят.
Но, безусловно, вот еще раз говорю, вот это трагедия, преступление, как хотите говорите, но цель была обезопаситься от потенциальных противников. То есть здесь... Превентивное, террор был превентивный. Вот эти группы населения опасны, эти группы надо изолировать. Но среди них была масса людей честных, порядочных, конечно, которые воевали потом и так далее.
Я никого не хочу оправдывать, но с другой стороны, понимаешь, вот у нас люди либеральные, они сидят на диванчиках и с позиции сегодняшнего дня судят о том, что это что было тогда. Да гражданская война тогда так и не кончилась в 21-м или 22-м.
Вот знаете, ключевая фраза, которую Сталин сказал... Вот к вопросу о коллективизации, о уничтожении кулаков любимых. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны это расстояние преодолеть за 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.
Сомнут, да.
Вот эта вещь...
31-й год.
Да, вот эта вещь, которую все должны понимать совершенно четко. В 30-м году он это сказал. Или вот такая форсированная модернизация, или нас сомнут. И нас бы смяли, как 2×2=4 в 41-м году, если бы мы не провели вот эту коллективизацию. И вот недавно на этой неделе была передача опять историческая по ТВЦ.
И, вот, кстати, мой вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь вот эти оральные шоу? Я напоминаю, когда я говорю оральные шоу, речь не идет о чем-то ужасном. Там орут просто, да, все. Все орут разом.
Знаешь, вот самое...
Как ты, да, якобы исторические, да,
вот там вот масса каких-то совершенно нелепых вещей говорится. И в частности, там, что, например, интеллигенцию у нас не принимали в партию. Ой. И так далее, да, в советское время. Ну... Просто какой-то бред, и все это профессора. И что интересно, вот там есть на Ютубе обсуждение. 99% поливают грязью этих участников. Значит, единственного там похвалили Проханова, который, как всегда, говорил правильные вещи. Остальные все поливали грязью, значит, Советский Союз. И вот там вот такая тема интересная, навязчивая. Это по поводу кулаков. Что... Кулаки – это
самый трудящий
трудяги,
класс,
да, был. Такие самые золотые люди, и на них все держалось, а вот их ликвидировали, это босяки, голодранцы, завистники, которые работать не хотели. Вот еще раз хочу, ну подумайте сами, за 30 лет у нас нет ни одной статьи про МТС. МТС – это революция, там сотни лет не решался земельный вопрос России. Ни Столыпин не мог решить, никто. В 17-м году Ленин этот вопрос отложил. И вот надо было его рано или поздно решить. Надо было от мелкотоварного, неэффективного сельского хозяйства переходить к передовому. Почему нигде, подумайте сами, не говорят об урожае 35-го года, 36-го года, 37-го года? Нас спасла эта коллективизация. И покажите мне цифры, где было доказано какое-то исследование, сколько кулаков и сколько пахало в день. Вот этот... Миф о том, что кулаки все поголовно были там трудяги, не спали, не ели, в туалет не ходили и пахали с утра до ночи, надо доказать. Возможно, так и было. Я не знаю, я не видел ни одного кулака. Воспоминания их детей, веры им нет. Хоть один ребенок вспомнит про своего отца, что он был мироед, сидел на печи и давал деньги в долг, там, зерно и так далее, и на этом наживал. Никто такого не скажет о своем отце. Поэтому... Исследование должно быть, показать, какую роль реально играли кулаки в сельском хозяйстве. То, что с кулаками мы бы войну проиграли, это к доктору не ходи. Они бы сорвали нам хлебозаготовки, как они это делали в 27-м году, и мы бы просто, армия с голоду бы умерла, и воевать было бы некому. Почитайте донесение ОГПУ, работников особого отдела, по поводу разговоров офицеров на этот счет. Они все говорят, кулаки не дадут нам хлеба, армия не может воевать. А уже в 35-м году ни один человек такого не говорил. Потому что, и вот подумайте сами, почему нам 30 лет рассказывают про этих несчастных кулаков, но никто не говорит про МТС, никто не говорит про урожаи, которые начались после коллективизации.
У нас говорят про ленд-лиз, который нас спас. Да. А вот то, что практически все нужды воюющей армии были обеспечены своей промышленностью, вот об этом как-то предпочитаем молчать. 7373948. Здравствуйте. Ваш вопрос, Александр Колпакиди, пожалуйста.
Вы знаете, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, непонятно.
Вопрос как, сразу, если непонятно, такой, сразу вопрос.
Дошли войска до Волоколамки в Измайлово.
Архив, мы архив. Нет, ну вот этот вот человек первый раз услышал. Ничего в этом страшного нет. Но почему... И человек думает, что об этом никто не говорил. Об этом масса всего. Это только у нас на радиостанции. И Саша об этом рассказывал. И Алексей Исаев об этом рассказывал. И другие историки приходили, рассказывали, почему сначала отступали, а потом вломили. Так что у них зубы вылетели.
Но все. Я же уже говорил сегодня. Франция проиграла войну. Польша проиграла. Вся Европа проиграла войну. На Англию просто не напали. Она бы тоже проиграла.
Конечно.
Дважды 24. Потому что не готовилась, кстати, в отличие от Советского Союза. Не хотели избирателей огорчать. Армия была... слабая. Флот был слабый. Все было слабое. Не готовились к войне. А Сталин готовился. Поэтому мы их всех спасли. Мы их всех реально спасли. А они вместо этого нам устроили 23 февраля, 23 августа, день, значит, тоталитаризма Советского Союза и Третьего Рейха. Вы подумайте, какой цинизм. Во Франции 99% погибших бойцов сопротивления, реально воевавших, коммунисты. Партия расстреляна...
Партия расстреляна, так и
называли, да. И теперь они приравнены к нацистам. Это же мерзавцы. А вот эти, кто принимали депутаты, они все поголовно, ну, там 90% дети фабрикантов, там всяких элиты, так называемые, олигархии местной, которая поддерживала Гитлера, которая его снабжала, которая вооружала и всячески там прославляла. Это во Франции как раз местная олигархия сказала до войны еще, лучше Гитлер, чем Народный фронт.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди.
Добрый день, спасибо Александру, интересная передача всегда. Скажите, есть ли статистика того, под каким количеством людей в расстрельных списках стоит подпись Сталина, так вот для объективности?
Есть, да, это
хороший вопрос.
Посмотрите,
спасибо.
Книгу Хлевнюка «Хозяин», там все это есть. Есть, кстати говоря, вот есть книги либеральных историков. В отличие от Леонида, я их всем рекомендую. Вот Никита Петрова, Хаустова.
Никита Петров — это справочный материал.
Да.
Честь,
вот там
ему и хвала.
Это все есть, да.
Как только начинается аналитика, откуда что берется?
У них как бы... Я оспариваю взгляд, но я не оспариваю, что там приведено огромное количество вот этой статистики.
Конечно.
И вы можете там это посмотреть. Но я хочу сказать вам, подумайте сами. Ведь вот я хотел вам донести, Сталин занимался не репрессиями, он занимался экономикой, он занимался внешней политикой. Он работал 24 часа в сутки. А вот эти репрессии в его жизни, вот в графике просто занимали... Он с чекистами встречался крайне редко. По-моему, он с Артузовым виделся всего пару раз. Значит, смотрите, ему приносили документы, тот же Ежов, и говорил, вот этот признался, вот этот, а что Сталин должен был сказать? А я не верю, я думаю, он честный человек. Ну, тут, причем, ведь во многих делах есть какие-то даже доказательства, понимаете, у нас об этом не говорят. И как Сталин мог каждое дело проверить, бросить все дела?
Что, не было, НКВД не вело дела настоящих шпионов, настоящих клеветников?
Да, да. Вот, например, был такой случай, не знаю, рассказал, нет, случай, когда в 37-м году обменяли польского офицера...
Нет, не рассказывал.
Да, на нашего Грушника, арестованного в Варшаве. Значит, вот... Это же поляки признали, что это польский офицер, который был послан восстановить связь со своими агентами в Киеве там, и так далее. Это признанный факт. Вы где-то об этом читали? Нет. Значит, а вот эти люди, если бы его не арестовали, вот эти люди, их бы точно репрессировали. Они ведь, подумайте сами, их бы точно реабилитировали, вот эти настоящие, конечно, агенты. И вот просто случайно из-за того, что этот офицер попался, там где-то на границе его задержали, причем он ведь тоже не сознался ни в чем. Я читал его допросы. Ему даже записную книжку говорят, вот это у вас телефон Он говорит, это какой-то мой там знакомый. Говорит, это телефон второго отдела генштаба в Варшаве. Значит, откуда он у вас? Ну, то есть он, это телефон разведки. Катя, идиот, потащил с собой записную книжку через границу. Значит, то есть он ни в чем не сознался. Он этих людей не сдал и так далее. Но, извините.
Значит, если он не сознался, значит, форсированные методы допроса не шибко к нему применялись?
Нет, к нему не применялись, судя по протоколу.
Интересно.
То есть, понимаете, вот, да, очень большое количество Сталин подписал. Ну, как вот его обвинять, если ему приносит человек, который за это отвечает, и говорит, вот это так, так и так. А Сталин должен... Вот известная история, когда вот обсуждался первый раз вопрос о Бухарине, Сталин выступал за то, чтобы его выслать, а Якер за то, чтобы расстрелять. Ну, не один Якер, там еще несколько человек. О мемуарах вдовы Бухарина написано прямо наоборот, что Сталин за то, чтобы расстрелять, а Якир выступил, героически сказал и спас его.
Бухарин вообще ангел в белоснежных одеждах, вот если почитать эти воспоминания.
Бухарина, конечно, жалко. И это трагическая фигура, и судьба его трагична, да? И, конечно, ну, жалко вот его реально. Это был крупный очень человек. Но... Опять же говорю, да, есть подписи Сталина, но ему подсовывали документы, и он не мог в этом разобраться просто физически. Просто физически не имел возможности в этом разобраться. Да нет,
надо было еще думать о хлебозаготовках, да, об оборонной промышленности.
Но я хочу сказать, Леонид, это не снимает с него вины.
Никогда.
Не снимает с него вины. Просто, еще раз говорю, посмотрите, вот огромный том есть. Дневник его посещений, да.
Кремлевских.
Он занимался в основном экономикой, внешней политикой, обороноспособностью, перевооружением, вот этой индустриализацией. Он очень мало времени уделял этим вопросам.
7373948, ваш вопрос. Александр Колпакидис, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я, судя по той информации, которую всегда идет, хочу сказать свои впечатления. Вот что в те периоды, вот эти...
Нет, вы знаете, я прошу прощения, ваши впечатления, это хорошо.
Ни одного преступника не было, если судить по этому. То есть все были ангелы, такое впечатление, что ни одного шпиона, никого не было.
Это все. Но это и вопрос, я рассчитываю это как вопрос.
Вы знаете, я с одним очень видным историком, мемориальцем спорил. Он говорит, вот все эти крестьянские организации, это были липовые, это агенты, провокаторы. Я говорю, ну слушай, ну восстание это были, и восстания же не стихийные, они были всегда подготовлены, объединяли несколько деревень, даже иногда были в нескольких районах. Я говорю, ну это-то как? Это тоже чекисты? Да, чекисты это восстание спровоцировали. А зачем им это надо? Их же за это наказывали, они проморгали, их за это наказывали. Поэтому я еще раз говорю, все это амальгама. То есть тут намешано вранья, правды, и разобраться в этом можно только, если пустить историков в архивы. Подумайте сами, почему уже 30 лет историков в архивы не пускают. Почему, вопреки закону, реальные дела, срок давности кончился, но реально не дают архивно-следственные дела, по которым только и можно разобраться. Это очень сложный вопрос, но, к сожалению, до сих пор он не решается.
Саш, огромное тебе спасибо. Крайне, ну, как всегда, крайне интересно. Всего вам самого доброго. До свидания.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.